Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам и об абсурдных эпизодах на играх БРИКС. На прошедшей неделе Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею, страну, которую не так уж часто принимают у себя президентов других государств, так что Путина ожидал самый горячий прием. Пропагандисты и провластные блогеры писали об этом визите с нескрываемым восторгом. Лариса Светличная.
Понятно, что Северная Корея приготовилась к приезду нашего президента, но смотришь на чистый и ухоженный современный Пхеньян и понимаешь, что даже некоторым в кавычках продвинутым европейским столицам далеко до него.
Захар Прилепин.
В течение одного дня Северная Корея из изгоя, ужасного дитя просвещенного человечества и одноместной тоталитарной камеры стала одним из крупнейших мировых игроков. Она и так была, конечно, видным игроком и носителем реального суверенитета, но вот какой эффект дают убежденность, постоянство и верность идеалам. Будь верен себе, и мир станцует под твою музыку.
Это не первый визит Путина в Пхеньян, но воспринимается он теперь совсем иначе, напомнил политолог Иван Преображенский на канале Ксении Лариной.
Владимир Путин, насколько я помню, приезжал в Северную Корею в 2000 году, став президентом. И, захватив власть, что достаточно показательно, не первый, конечно, свой визит, но один из первых он нанес все-таки в Северную Корею свой год президентства. И нам бы тогда этот сигнал считать правильно. А нам все казалось, что Владимир Путин пытается доигрывать просто такого постсоветского лидера, пользуется теми связями, которые есть, и вот посмотрите, на самом деле он закрывает базу подводных лодок в Вьетнаме, куда он, кстати, поедет после Северной Кореи, тоже дружественная коммунистическая страна. Вот. И все покупались ровно на это. А сигнал с Ким Чен Ыном, тогда еще даже не с Ким Чен Ыном, насколько я помню, был гораздо важнее в реальности. Взаимоотношения с Северной Кореей оказались для России действительно стратегически важными. И несмотря на то, что Россия первая десятилетие Путина пухло от денег и, в общем, в значительной мере двигалось все-таки еще по инерции на Запад, подготовка к тому, чтобы развернуться в сторону Пхеньяна, она велась уже тогда.
Подробности того первого визита вспоминает режиссер-документалист Виталий Манский.
Хорошо помню, как в 2000 году те же, что и сегодня люди в Кремле, посмеивались над северокорейцами после визита в КНДР. Те же люди сейчас лебезят перед режимом.
Северокорейский вояж Путина стал ответом на встречу «Большой семерки», куда его больше не зовут, пишет историк и публицист Николай Митрохин.
В новостях Путин в Северной Корее. Контракция недавно прошедшей встречи G7 в Италии. В той кампании ему было скучно. В этой нравится отношение, мол, Северной Корее у России лучше, чем во времена СССР. Мелкий, тщеславный вождь. Почести ему не хватало с европейцами и американцами. Хотелось азиатского стиля, чтобы стоял на трибуне, а внизу тянул ножку караул. И холопы хлопали в ладоши. Так и утянул Россию с цивилизованного пути развития в азиатскую деспотию.
Путин тоже строит в России подобие КНДР, комментирует на канале «Новой газеты в Европе» редактор этого издания Кирилл Мартынов.
Внутри вот этого сотрудничества на самом деле намечается некий путь, который себе постепенно выбирает Российская Федерация под этим руководством этого мудрого вождя. Этот путь заключается в чем? Что, ну, собственно говоря, он еще называется Чучхэ, мы, может, сейчас еще про это скажем, но если без терминов и погружения в северокорейскую экзотику, это очень простая как бы картина мира. Война бесконечна, нас окружают враги, нас все обижают, но мы самые великие, мы будем сражаться до смерти и в конечном итоге все героически умрем за нашего вождя. Это, в принципе, серьезное сближение идеологическое, да, то есть когда эти страны начинают друг друга накачивать оружием, одновременно происходит вот такой как бы идеологический засос, я бы сказал, да, вот как бы они прям друг друга целуют в прямом и в переносном смысле слова, они сливаются в едино, и Российская Федерация буквально делает выбор, то общество, которое мы должны построить, мы должны попытаться построить, ну, они, конечно, это строят, это Северная Корея.
Именно поэтому репортажи из Пхеньяна теперь смотреть уже совсем не смешно, пишет режиссер-документалист Андрей Лошак.
Глядя на лобзание Путина и Ким Чен Ына, вспомнил, что ровно 20 лет назад, в июне 2004 года, после увольнения Леонида Парфенова с НТВ, закрыли программу «Намедни» – самое популярное информационное шоу на ТВ начала нулевых. Так получилось, что мой последний репортаж в «Намедни» был из Северной Кореи. 20 лет назад я воспринимал увиденное в Пхеньяне как какое-то безумное путешествие на машине времени в мрачное тоталитарное прошлое, которое никогда не вернется. Ничего, кроме желания постебаться над этим нелепым рудиментом 20 века, поездка в Северную Корею меня не вызвала. Но Путину за последние годы удалось невозможное – отправить в это прошлое Россию с ее 140-миллионным населением. И вот российская армия утюжит Украину северокорейскими ракетами, а Путин в рейтинге главных упырей планеты сместил с пьедестала всех диктаторов, включая Ким Чен Ына. Такую вот эволюцию проделала моя страна за эти 20 лет, и стебаться над этим больше совсем не хочется.
Если учесть, что Россия может сотрудничать с Северной Кореей по части ядерных вооружений, будущее рисуется в совсем уж мрачных тонах, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский Лайв».
Никакой победы, никакого сценария вообще положительного для человечества там, безусловно, не просматривается. Я хочу всех пессимистов сразу утешить. Можно немедленно опустить руки и ползти на кладбище, причем медленно, не создавая паники. Но цель этого режима – не долговременное выживание. Цель этого режима – полномасштабный ядерный апокалипсис. Потому что если Северная Корея машет ядерными яйцами, это не более чем прихоть такого действительно, как замечательно его называют Невзоров, пухляка. Это действительно такой пухленький диктатор, который все время говорит о необходимости аскезы и самоотречения, а сам жрет швейцарский сыр в промышленных количествах. Да? Не случайно в свое время я писал, что у Ким Чен Ына нет двойника, потому что двух таких пухлых людей Северная Корея просто не прокормит. Но и Северная Корея – это экзотический курьез. Когда Россия встает на путь Северной Кореи, это прямая угроза существованию человечества. И то, что Владимир Путин намерен по этому пути идти до конца, пусть ни у кого не будет иллюзий. Другое дело, что Северная Корея может в силу своей малости катиться по этому пути, как мы знаем, 70 лет. А Россия, встав на него, имеет гораздо более короткий тормозной путь и гораздо более короткий путь к падению. Поэтому Владимир Путин просто показал Западу, что мы не союзники Китая, по большому счету, мы не союзники Ирана, мы не союзники консервативных сил в Восточной Европе или так называемом глобальном юге, чтобы не сказать в Африке. Мы союзники абсолютного, не скрывающегося, абсурдного, немного смешного, но тем не менее тотального зла, который, еще раз говорю, от полпутина и Янг-Сари ушло очень недалеко.
Возможно, Путин с Кимом в каком-то смысле поменялись ролями, пишет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов.
Заезжая к Киму, воспевая его как замечательного друга и настоящего коммуниста, Путин не воссоздает советскую реальность и советские отношения, а создает новую, привыкнув к тому, что в КНДР красные флаги, портреты и чучхе, мы по умолчанию исходим из того, что в нынешней паре Путин-Ким российский лидер прагматик, а корейский – идейный. Ведь это у них там портреты вождей, красные флаги, пионеры в галстуках и партия у власти. В действительности все наоборот. Кима в швейцарской школе учили совсем не чучхе. Далек от этого и хорошо описанный подлинный круг его интересов. Он получил идеологию в наследство вместе с властью и использует ее как инструмент удержания власти, попросту личного спасения, которое без власти под вопросом. Точно так же, как он получил в наследство международную изоляцию. В отличие от Кима, Путин создал международную изоляцию сам. Это его выбор, его антизападничество, свежее, неофитское, страстное. Он сам строит режим, его идеологию и институты. Это не наследство, а собственных рук дело.
Возможно, все это перформанс, рассчитанный прежде всего на Запад, предполагает сатирик и публицист Виктор Шендерович на канале «Вот так».
Можно было все вопросы ведь решить келейно, через МИД и агентов, но это демонстративно. Это шантаж Запада. Причем такой шантаж до такого низа, повторяю, ну уже поздний Советский Союз немножко уже дистанцировался от этих ужасов. Потому что, ну, это же Северная Корея, это даже на фоне вполне тиранических режимов, это полная катастрофа. Не стесняются. Более того, демонстративный визит, вот что важно. Если говорить о сути этого визита, его суть именно в демонстрации. Потому что, повторяю, все, о чем они там договариваются, они договорились, могли договариваться, в общем, и по шпионским и дипломатическим каналам. Для этого не надо Путину было летать. Но надо было Западу показать. Нам пофигу, что вы думаете. Мы идем, так мы будем идти до конца. Мы сейчас дадим им ядерное оружие. Вы все будете валяться у нас в ногах, чтобы мы не давали технологий Северной Корее. Мы за это что-нибудь у вас попросим. Это атака. И смысл этой атаки именно в таком психологическом давлении. Это добавка к этому мирному предложению, которое последовало недавно. Ну, мирное, разумеется, в кавычках. Это добавка к фактически требованию капитуляции, которое было озвучено Путиным.
За всеми этими рассуждениями легко забыть о самой прозаической цели визита. А она заключается в том, чтобы получить новые артиллерийские снаряды для войны в Украине, отмечают многие комментаторы. Леонид Недзлин.
Цель Путина понятна и очевидна. КНДР является крупнейшим хранилищем вооружений советского образца. Ким владеет чудовищным по масштабам арсеналом, в том числе артиллерийских снарядов, которые нужны Москве для продолжения войны против Украины. Скорее всего, Россия получит и снаряды, и баллистические ракеты.
Альфред Кох.
Тут в сети проскользнула информация, что будто бы из Северной Кореи в Россию уже прибыло какое-то невероятное количество контейнеров с боеприпасами. Была даже оценка в 5 миллионов снарядов. Но я, честно говоря, не очень в это верю. Хотя чем черт не шутит? Может быть, Пухляш решил весь свой арсенал отдать Путину в обмен на еду? Что означает, что дела у него совсем плохи, и он стоит перед непростым выбором. Либо уморить с голоду собственное население, либо остаться в своем извечном противостоянии с Южной Кореей с голой жопой, то есть вовсе без снарядов. Впрочем, все это мои фантазии, и, скорее всего, ни о каких 5 миллионах нет и речи.
Если бы не снаряды, Путин, может, и не стал бы завязывать с Кимом такую близкую дружбу, говорит политолог Дмитрий Орешкин на канале «Форум Свободной России».
Сейчас он просто вынужден туда ехать, потому что стрелять-то нечем. Украинские снаряды, конечно, по качеству превосходят. Ну, не украинские, скажем так, западные снаряды, которыми стреляет украинская сторона. Они уступают по количеству пока, но превышают по качеству. А северокорейская, как и советская, ну, в общем, много, но не самого хорошего качества, скажем так. А Путину даже этого добра не хватает. Поэтому, конечно, он поехал за очередной порции опасного металлолома, который взрывается. Ну, летит не совсем туда, куда надо, но все равно взрывается. На войне эти вещи полезны, и он нуждается в этих штуковинах. Туда и поехал. Наверное, и во Вьетнам тоже. Что, о чем ему еще с таким вот милитаризованным, авторитарным, постсоветским, сохранившим советские манеры отношения к экономике, к людям и так далее, ехать? Ну, конечно, за стреляющим железом. Не самого высокого качества, потому что где ему высокого качества добыть? Вот такая история, мне кажется, очень, очень трагикомичная, потому что, ну, давно российские лидеры не ездили на поклон в Северную Корею.
Помощь России со стороны КНДР наверняка скажется на ходе войны в Украине, а с другой стороны, она осложнит отношения с Южной Кореей, Японией и даже Китаем, отмечает политолог Владимир Пастухов.
Пока все укладывается в парадигму, описанную когда-то Вадимом Цимбурским. Россия движется на восток не с самостоятельной стратегической повесткой, а с целью насолить Западу. Если Европу нельзя похитить, то ее можно достать на востоке. Уязвимым местом этой стратегии является то, что Восток – дело тонкое. КНДР может не вынести двоих стратегических партнеров сразу. Слишком усиливаясь в Пхеньяне, Москва может случайно наступить на мозоль Пекину – а это в положении Путина дело рискованное.
Последствия визита не заставили себя ждать. Южная Корея уже заявила, что может пересмотреть подход к поддержке Украины и начать поставлять туда боеприпасы и ПВО. А еще лучше было бы, если бы Южная Корея начала поставлять в Украину танки. Делится мечтами на своем канале Александр Невзоров.
Визит Путина не надо недооценивать. Ему кое-что все-таки удалось. И он не зря слетал к своему побратиму Ине. Вот единственное, чего ему точно удалось добиться, и это сильный, это большой, это весомый результат, возможно, даже в чем-то и роковой. Ну, ему удалось добиться предоставления Украине южнокорейского оружия. Южная Корея высказалась о готовности предоставлять не только нелетальные штуковины, не только медикаменты и гумпомощь, но еще и оружие. Вот добиться такого результата было, конечно, непросто. Но кремлевский упырь поднатужился, и вот тут все-таки в десяточку попал. Почему южнокорейское оружие это так сложно? Дело в том, что Южная Корея при всей своей недоточивости и развернутости к Западу, Южная Корея дико ревниво относится к своим танкам К-2 «Черная пантера», к САУ-К-9, к прочим военным хреновинам, включая средства ПВО. Южная Корея настолько богата, что может позволить себе не торговать оружием с третьим миром вообще, и она крайне щепетильна в выборе торговых партнеров. Стоит вспомнить, сколь долго Польша добивалась некоторых южнокорейских штучек. А танки, да, танки в Южной Корее действительно обалденные, как и САУ, самоходные артиллерийские установки. Вот если все модификации «Абрамсов» и «Леопардов» – это просто постепенные модернизации танков 40-летней давности, то корейские танки – это та еще штучка. Это единственные в мире абсолютно современные с нуля созданные танки с невиданными программными возможностями и с дальностью поражения целей вдвое больше, чем у любых танков Запада и России.
Последовавший за этим визит Путина в Вьетнам увенчался совместным заявлением об углублении партнерства Вьетнама и России. Однако уже на следующий день после этого во Вьетнам приехал помощник госсекретаря США, и министр иностранных дел этой страны назвал США важнейшим стратегическим партнером Вьетнама. Комментаторы не видят тут противоречий. Андрей Григорьев.
В конце 18-го я купил себе беззеркалку «Олимпус». На блендах и на крышечках объективов неожиданно для себя обнаружил надпись «Made in Vietnam». Этот частный пример отлично иллюстрирует общую тенденцию. Вьетнаму куда интереснее теснить глобальный сборочный конвейер под названием «Китай», отвоевывая у него ниши в мирной конкуренции, чем грозить кулаком пресловутому американскому империализму. Для последнего существует многострадальная Северная Корея.
Константин Калачев.
Удивляться тому, что Вьетнам способен быть стратегическим партнером США, могут только те, кто ничего не знает про вьетнамскую бамбуковую дипломатию. Уже писал тут и еще раз повторю. Вьетнам хочет дружить со всеми. Как завещал Хо Ши Мин, больше друзей, меньше врагов. Политика сотрудничества со всеми названа в Вьетнаме бамбуковой дипломатией. Она принесла стране реальные успехи в области экономического развития. Вьетнам ни с кем не хочет ссориться. Вьетнамцы прагматики. Из этого и надо исходить.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Цитата свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Казани прошли спортивные игры стран БРИКС. Это мероприятие, видимо, должно заменить российским спортсменам летнюю Олимпиаду в Париже, куда большинство из них не поедет. Официально было заявлено, что в играх БРИКС принимают участие 97 стран. Однако сколько их там было на самом деле, до сих пор никто подсчитать не смог. Чаще всего звучат числа, близкие к 50. Это еще раз подтверждает изоляцию России, отмечает на своем канале публицист Майкл Наки.
Сама идея игр БРИКС понятная – показать, что на самом деле Россия не является страной-изгоем. На самом деле Россия крупная, могущественная. На самом деле Россию не любят только какие-то сволочи там непонятно где. А весь мир, он за Россию, весь мир, он с Россией. Весь мир поддерживает то, что Россия пытается уничтожить Украину. Весь мир поддерживает геноцид, который Россия устраивает в Украине. Весь мир выступает за то, чтобы Владимир Путин вечно правил, посылал своих солдат на убой, уничтожал украинские города и так далее и тому подобное. Вот что хотела показать Россия. Но показала она совсем другое. Наоборот, показала она то, что... Вот эта вот вся история с риторикой, что только против нас, только какие-то там англосаксы и прочее, она ничего не стоит. Почему-то на поверку оказывается, что даже те страны, которых Россия записывает в свои союзники и друзья, как дело доходит до дела, не готовы ни экономически взаимодействовать, и не готовы на игры БРИКС приезжать. Поэтому вот эти игры БРИКС, они просто оголили истину, что на самом деле Россия страна-изгой, и что она может взаимодействовать и иметь близкие отношения только с такими же странами-изгоями, и никем другим.
Зато российским спортсменам на играх было раздолье. Во многих видах спорта у них не было конкурентов. В самом прямом смысле этого слова. Например, в синхронном плавании у мужчин спортсмен Александр Мальцев выступил в гордом одиночестве, что стало поводом для множества ироничных постов в соцсетях. Юрий Тристанович.
Я тут игры БРИКС смотрел, как россияне всех в клочья порвали по медалям. Один российский спортсмен, не помню, как зовут, сам с собой соревновался, без соперников. И, представляете, золотую медаль взял. Вот это мужество и сила воли, потому что с самим собой сложнее всего бороться.
Но еще удачнее выступил литовский борец Андрис Мажейко. Он выиграл бой, так и не появившись на арене. Литовское издание LRT выяснило, что Мажейко уже 3 года не тренируется из-за травмы спины и, в принципе, не мог поехать в Россию. В этом есть что-то дзенское, пишет Сергей Медведев.
Мастер высшего дана. Победил, не участвуя.
Но и на этом абсурдные истории, связанные с играми БРИКС, не заканчиваются, комментирует спортивный журналист Дмитрий Низовцев на канале «Разворот».
Там еще же смешно, какие виды спорта они туда запихали, чисто чтобы было как можно больше размах. А вот мой любимый вид спорта, который там есть, это баскетбольное двоеборье. Я до игр БРИКС про него не слышал, а оказывается, его только в 2024 году создали как-то так официально. Там в чем суть, что спортсмены сначала играют в баскет на площадке, а потом играют в него на компьютере друг с другом. А кто по сумме победил, тот и выиграл. Вот, это реальный вид спорта. И вот еще, что отдельно мне хочется отметить, я сам это узнал с удивлением большущим, только на этой неделе. Вы помните, что в 80-м году была Олимпиада в Москве, и там куча западных стран туда просто не приехали, потому что была война в Афганистане. И тоже Советский Союз обыгрывал просто всех. Там конкурировал только с сборной ГДР. А сборная Болгарии там была на 3-м месте и совершенно там не конкурировала абсолютно. И советский спорт, и другая спортивная пресса, они просто не публиковали вот этот самый медальный зачет. Ну, потому что, ну, стрёмно это. Ну, что там, у этих 150-200, а у тех там 10 медалей. Вот. Так что мы видим, например, у Матч ТВ. Я почитываю их телеграм канал, и вот у них каждый день отчеты сейчас, что мы снова лучшие, мы снова держимся на первом месте, мы снова побеждаем. Ну, это стыдоба, да, там еще хоть какая-то не есть Беларусь на 2-м месте, и никакущий Китай, который пристал там, извините, спортивное отребье на 3-м, но они все равно такие, мы держимся, мы выигрываем, мы выиграли баскетбольное двоеборье. Ну, стыдно, такая фигня.
Еще одним постыдным эпизодом стало выступление в эфире Матч ТВ спортивного комментатора Владимира Иваницкого. В репортаже соревнований по самбо он прокомментировал выход спортсмена Кирилла Князькова такими словами.
Светловолосый, с рыжинкой немножечко, даже нет, пшеничная. Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий, 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень, 98 килограммов.
Многих эти слова возмутили. Иваницкий в ответ сначала удивился, что шмары обиделись, что ли, сказал он изданию «Подъем». Но в итоге все-таки извинился. Тем не менее, Матч ТВ отстранил Иваницкого от эфира. На защиту комментаторов стали националисты, в том числе Роман Антоновский на канале «Сыны монархии».
Увольнять комментаторов за такие слова, когда у нас на ТВ до сих пор идут трэшевые передачи типа «Беременна в 16» или «Пацанки», а в КВНах и камеди-клабах до сих пор могут убого глумиться над русскими – самое настоящее фарисейство.
Конечно, дело тут не только в слове «шмары», но и в упоминании русов с намеками на генетическую чистоту расы. И эти люди занимаются денацификацией Украины, иронизирует украинский публицист Андрей Никулин.
Главное при просмотре повторять как молитву фразу «Мы боремся с фашизмом».
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал вернуть Иваницкого на канал и назвал его настоящим примером для других молодых людей. Возмущен и Егор Холмогоров.
Ревнители толерантности и многонационалочки умеют изгадить любое хорошее дело. Теперь вот изгадили игры БРИКС, которые останутся в памяти как игры во славу шмар и против русичей.
Все это складывается в безрадостную картину. Участие в таком мероприятии постыдно для спортсменов, комментирует спортивный журналист Кирилл Набутов на канале «Бильд» на русском.
Выглядит это все чудовищно глупо, пошло. К сожалению, это унижает самих спортсменов, которые там выступают. И главное, что это не оставляет от мысли, а, собственно говоря, за чей счет банкет. Потому я не говорю о том, что эти деньги потрачены на эти бессмысленные так называемые игры БРИКС. Они же не первые, они не первые уже в истории. Эти деньги должны были быть потрачены Россией, я не знаю, там, на изготовление окопных свечей или маскировочных сеток. Нет, в России есть проблемы с детскими лекарствами, с ремонтом больниц, с ремонтом туалетов в школах и так далее. Вместо этого выбрасываются сотни миллионов на вот эту дешевую, вульгарную, никому не нужную показуху. Ну, все же понимают, все прячут глаза. Я разговаривал со спортивными журналистами дважды, моими знакомыми в последние дни. Они улыбаются, смеются, хохочут. Ну, кто как. Кто говорит, ну, это позорище. Кто говорит, ну, это клоунада, цирк. Вот разброс от позорища до цирка.
Денег на игру действительно было потрачено немало, пишет в Телеграме спортивный журналист Витя Кравченко.
Сложно подбирать слова, выскажить цифрами. На игры БРИКС выделили из бюджета 1,29 миллиарда рублей. Зарплата первого тренера Яна Непомнящего – 30 тысяч рублей. Зарплата детского футбольного тренера в Осетии – 14 тысяч рублей. Зарплата учителя физкультуры в селе – 10 тысяч рублей. Зарплата тренера баскетбольной команды на колясках – 9 тысяч рублей.
Ничего другого от современной России не стоило и ожидать, считает публицист Игорь Эйдман.
А если серьезно, ничего удивительного в адовом позоре с играми БРИКС нет. Если выборы, парламент, партии, суды в России – имитация с заранее известным результатом, почему в спорте должно быть по-другому? Путин практически не участвует в президентской избирательной кампании, но не может в ней не победить. Медали на этом соревновании выдаются по заранее согласованному в администрации президента списку. Вот и спортивные состязания превращают в чистую профанацию пиар. Фальшак и договорняк под тотальным государственным контролем.
Международный олимпийский комитет призвал другие страны не признавать и не засчитывать результаты игр БРИКС, а спортсменам порекомендовал не участвовать ни в каких соревнованиях на территории России, пока не кончится война. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Если вы находитесь в России, будьте осторожны, комментировать и подписываться на нас теперь нежелательно. Но вы можете по-прежнему слушать нас и рекомендовать нас своим друзьям. До скорой встречи!